Мы дошли с вами до второй, во второй главе до Галахатет, до девятой Аллахи. Несмотря на то, что я неоднократно вам напоминала, предупреждала, что Ильхот Тшува, особенно обычно этим занимаются либо в месяце Элуль, еще, разумеется, между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, может быть, и потом, то, что мы с вами видели, Рош ха-Шана Раба, конец, уже в конце праздника, праздника Суккот, это тоже весьма благоприятное время для, для Тшува, но сейчас мы увидим, Рамбам подчеркивает сам, отмечает сам, что Тшува – это не на месяц, не на два, не на 10 дней, а практически это процесс, который мы действительно мы находимся в нем, мы пользуемся этими принципами на протяжении всего года. И когда мы закончим с вами Ильхот Тшува, я вам предложу взять Ильхот Деот, которые очень связаны с этим. То есть то, там, где Рамбам говорит подробно о свойствах характера, о корректировке, об исправлении, о приобретении каких-то свойств, которых у человека нет, но он очень хочет, чтобы они у него были. Мы продолжаем сейчас. Мы дошли с вами, как я только что сказала, до Галахатет. «Эн ха-тшува вело йома кипурим, мехаприм эла аль аверот шебен адам лемако». Очень известное место, которое достаточно часто все повторяют. Мы говорили с вами о разных этапах тшува. Об этом нужно помнить. Есть процесс тшува как таковой. Каким образом это поддерживается Йом-Кипур, Рош ха-Шана. Здесь вы помните, что в процессе тшува есть такие этапы, которые называются страданиями. Это тоже какой-то этап очень-очень важный. Вплоть до смерти человека. Но сейчас Рамбам обращает внимание вот на что. Что и сам процесс тшува, вот этого раскаяния, и Йом-Кипур, который очень способствует успеху в этом процессе, они не дают искупления во всем. А в чем они дают искупление? Аверот шебен адам лемаком. Это те грехи, те нарушения, которые между человеком и между Всевышним. Сейчас он приведет пример, мы сможем привести дополнительные примеры. В качестве примера он называет «Миша ахаль давар асу» – человек, который ел что-то запрещенное в пищу. «О вааль ваила асура вэкайоце баэн». Из всех возможных примеров Рамбам называет только два, для того, чтобы объяснить нам, что такое грехи между человеком и между Всевышним. Давайте обратим внимание, очень коротко на этом остановимся. Может быть, впоследствии мы сможем это уточнить. Почему, когда человек, еврей, простите, ест запрещенное в пищу, почему это между человеком и Всевышним? Потому что человек нарушает заповедь. Разумеется, он причиняет себе вред, не ощущая этого. Есть, кстати говоря, такой вид заповеди, такая категория, которая называется между человеком и самим человеком. В заповедях между человеком и Всевышним мы всегда сможем с вами обнаружить вот этот момент между человеком и им самим, между человеком и его собственной душой. Второй пример, который здесь назван, это запретные связи. Как будто бы вы мне сможете, разумеется, сразу сказать, что запретные связи это, в этом участвуют определенно минимум два человека. И все-таки Рамбам приводит это в качестве примера грехов между человеком и Всевышним. Да потому что, занимаясь запретными связями, человек нарушает те основы, тот фундамент, на котором построен мир. И он говорит, «Векаюце бахэм» и другие. Что можно отнести еще к категории заповедей между человеком и Всевышним? Ну, например, суббота. Суббота, как мы с вами знаем, это мы являемся свидетелями того, мы признаем, мы живем вот в этой системе, которая признает то, что Всевышним сотворен этот мир. Здесь действительно можно было бы привести этот пример, но Рамбам ограничивается другими. Итак, Чува и Йом-Кипур дают человеку прощение только в том, почему мы сейчас увидим, что касается нарушения заповедей между человеком и Всевышним. Аваль. Аверот шебен адам лехаверо, кегона ховель бехаверо, о хамекалел хаверо, о гозло вехайоце бахем, אינו נמחה לו לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו. Теперь мы начнем немножко с конца и уточним сказанное здесь Рамбама. То же, что касается нарушений, грехов, преступлений между человеком и другим человеком, мы пока опустим те три примера, которые Рамбам здесь приводит, для того, чтобы обратить внимание на конец этой фразы. Прощение можно получить только в том случае, если человек возместит тот ущерб, который он причинил другому человеку, и более того, не сказано «ваирацеу». Это удивительный момент, который в современном светском судопроизводстве тоже присутствует. Помимо того ущерба, который человек причиняет другому человеку, сейчас мы перечислим эти виды ущерба, есть моральный ущерб. То, о чем говорит здесь Рамбам, мы помним с вами, что он опирается на сказанное нашими мудрецами. Нет прощения, и тогда, когда человек сожалеет, раскаивается, вот Йом-Кипур уже прошел, в том случае, когда грехи между человеком и другим человеком, здесь, оказывается, требуется что-то дополнительное. Что это дополнительное? Возместить пострадавшему ущерб. Если этот ущерб измеряется в деньгах, кстати, между человеком и человеком, да, там можно определить, в чем состоит, как оценивается в денежном отношении ущерб. И вайрацеу – это ублажить его, это стараться загладить свою вину, просить о прощении. Теперь вернемся к середине этой фразы. Называет Рамбам три категории. Что значит причинить ущерб другому человеку? Первое. Аховель бехаверу. Это нанесение увечья. Это физически причинить боль человеку. С последствиями определенными. Я пока не вижу. Я пока не вижу, где это. Халит, если вы сможете найти во второй главе девятую, да-да-да, во второй главе девятую Аллаху. Еще дальше немножко. Еще дальше. Но я все-таки продолжаю. Нанесение увечья. Первое, что называет здесь Рамбам, это когда есть боль, это когда есть последствия вот этого удара или какого-то другого действия человека. Второе, мекалель хаверо. Когда человек проклинает другого человека. Физически никто не пострадал, как будто бы. Но вот в душевном отношении, в моральном отношении человек страдает. Есть у мудрецов интереснейшая дискуссия на тот счет, как действует проклятие. Есть ли возможность проклинать человека и самим вот этим словом, самим вот этим действием причинять ему вред, или же есть другая точка зрения, что влияние чисто психологическое, это еще дальше, это намного дальше, тоже причиняет ущерб. Пугает ли это человека или на каком-то духовном уровне причиняет ему ущерб, тут можно об этом говорить, но все-таки второй вот этот фактор Рамбам называет тот, кто проклинает другого человека. И третий момент. О гозло мехайоцебаем. То есть понятно, это не только три примера, а других больше не существует. Мы понимаем, что есть еще какие-то явления, но очень важно обратить внимание на три этих вида. Третий вид – это гезель. Это когда у человека силой или хитростью отнимают то, что ему принадлежит. То есть это ущерб материальный. Если мы говорили с вами, физический ущерб, ущерб психологический, скажем так, душевный ущерб, и материальный ущерб во всех этих трех случаях, даже тогда, когда человек раскаивается, нет прощения и после Йом-Кипур, если он не просит прощения, не старается загладить свою вину и в материальном отношении, и загладить каким-то образом вот тот моральный ущерб, который был причинен. Дальше очень интересный момент. Афальпиша гигзир ло мамон, чего хаяв ло, царих ле рацото, валишоль мимену, ше им хол ло. О чем здесь идет речь? Да, человек раскаивается, да, человек возвратил пострадавшему какую-то денежную сумму, какое-то имущество, и как будто бы все уже завершено. Нет. Несмотря на то, что он возместил материальный ущерб, нужно лерацот валишоль мимену ше им холло. Нужно просить прощения. Нужно загладить вот тот моральный ущерб, который был причинен. Рамбам еще раз на это указывает. Нужно обратить внимание на следующий момент. Вопрос, который возникает у мудрецов, возникает у Рамбама, только он его озвучивает в других местах. Был причинен телесный или материальный ущерб. Пострадавший обратился в суд. Имею в виду Дин Тора, еврейский суд. Был вынесен приговор, который обязывает человека, причинившего этот ущерб, возместить пострадавшему материальный ущерб или, кстати, в случае увечья, вы наверняка помните, там требуется оплата лечения, дальше то, что сейчас мы называем процентом инвалидности, то есть если человек впоследствии не сможет заниматься своей работой, будет зарабатывать на жизнь каким-то другим способом, вот эта разница тоже причинивший увечья должен это возместить. Да, там также существует возмещение за моральный ущерб по решению суда. Это то, что называется бошет, если мы причинили увечья. Если речь идет о ущербе материальном, ну, как будто бы человек возвратил отнятое, возместил все материальные потери по решению суда. Это еще не прощение. Прощение – это тогда, когда человек совершает вот тот процесс, который называется чува. И, разумеется, без обращения в суд возмещает все потери и старается загладить свою вину перед пострадавшим и, разумеется, просит у него прощения. Афилу ло хикнит эт хаверо эла бидварим. Царих лефайсо поливгоабо адше имхоло. Это очень важный момент здесь. Даже если человек причинил исключительно словесную обиду, то есть не было там увечья, не было морального, не было материального ущерба, ну просто оскорбил. И в этом случае, подчеркивает Рамбам, когда мы говорим о прощении, то на самом деле нужно настойчиво этого прощения просить и понимать, что оскорбление словом, вне всякого сомнения, это тоже страдание, это тоже нужно каким-то образом загладить. Но цаха веро лимхол. А вот это очень важное продолжение девятой аллахи, то, с чем мы сталкиваемся с вами достаточно часто. לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם, מרעב, ופוגעים בו ומבקשים ממנו. Что если человек согрешивший, провинившийся, просит прощения, но пострадавший простить не хочет? Тогда, говорит Рамбам, тот, кто виновен, тот, кто совершил вот этот грех между человеком и человеком, приводит к нему шурашин шлушабный адам, троих. Это люди, которые являются не только свидетелями, но являются также поддержкой для обеих сторон. То есть то, что есть, присутствуют свидетели, при том, что один просит прощения у другого, свидетельствует о серьезности намерений, разумеется. Кроме того, есть люди, сказано, что это три человека из его друзей. Чьи друзья? По всей вероятности, друзья пострадавшего, которые своим присутствием смогут вот этому пострадавшему простить очень трудно. Мы с вами достаточно часто сталкиваемся с такими выражениями. Да, конечно, он просил у меня прощения, но это несерьезно. Да, конечно, он просил прощения, но я совершенно не уверена, что именно это он имел в виду. Может быть, это формально. Я достаточно часто слышу такие высказывания, что, ну, да, как будто бы перед Рош ха-Шана, перед Йом-Кипур принято просить прощения, но это чистая формальность. Нет, это не формальность и не должно быть формальностью. Ну вот как, просят прощения. Человек, пострадавший по какой-то причине, он вам скажет, что слишком сильной была боль, разочарование, отчаяние, и по этой причине он не способен, не готов простить, или, как мы сказали, не верит в искренность вот этой просьбы. Нужно привести троих друзей и просить. Как сказано здесь, «пуг имбо», то есть нужно понять, в виду имеется настойчивая просьба. «Ло нитраца лахем, мевило шния вешлишит». Но человек не прощает. Что делать дальше? Второй и третий раз приходить вместе с друзьями этого пострадавшего и просить о прощении. «Ло гаца». Что если это повторялось три раза, человек отказывается простить? Логаца манихо веголехло, везе шело махаль гу хахоте. Это очень важный момент. Три попытки нужно делать. Но если человек не готов простить, не желает простить, мы сейчас увидим дальше определение, почему он не желает простить. Тогда нужно оставить его. Более того, тот, кто не простил, он становится грешником. Почему мы сейчас мы должны будем это понять? В следующей алахе. Я немножко забегаю вперед, но все-таки я хочу обратить ваше внимание на это. Отказ простить. И тогда, когда просят о прощении три раза, свидетельствует о жестокости человека. Он понимает, что его обидчик раскаивается, сожалеет, переживает вот эту ситуацию, и сейчас он чувствует себя сильнее. Этот фактор жестокости – это очень опасное свойство. Больше трех раз в обычной ситуации просить прощения не надо, мы сейчас увидим с вами исключение. Почему это называется жестокостью? Я могла бы назвать другое свойство человека, а именно гордыня. Кстати, жестокость и гордыня достаточно часто переплетаются, поддерживают друг друга. То есть как кто-то посмел меня обидеть, у меня отнять что-то, как кто-то посмел причинить мне ущерб физический или материальный. Рамбам говорит о жестокости. Почему мы сейчас с вами увидим в следующей галахе? А вот исключение. Когда человек обязан просить прощения неоднократно, практически бесконечное множество раз. Вот как сказано. «Ваим хая рабо, холех ува афилу элеф пэамим, адше им ходло». Тысяча раз, это, разумеется, несколько образное преувеличение, но подчеркивает Рамбам, что когда речь идет об отношениях между учеником и учителем. Рав – это не просто учитель, это духовный наставник. Это человек, от которого ученик получает Тору. Это его связь со всеми поколениями, вплоть до горы Синай. Это очень важный, чрезвычайно важный момент. То есть мы присоединяемся к Торе. Мы приближаемся, ищем близости ко Всевышнему через наших учителей. Это важно. Если ученик согрешил по отношению к своему учителю, то он должен просить у него прощения, как говорит здесь Рамбам, афилу элеф пэамим, даже 1000 раз, до тех пор, пока учитель ему не простит. Почему так? Объясняют нам толкователи, что вот это пренебрежение учителем не дает возможности ученику действительно приблизиться к Торе, приблизиться к мудрости, погрузиться вот в это знание, то есть не только теоретическое, но и на уровне исполнения. И объясняют нам, что если учитель не прощает ученика, даже если тот просит 1, 2, 3, 10 раз, он знает, по какой причине он это делает. Это не личная обида, это соображение воспитания. То есть учитель обязан заботиться о своем ученике, так как отец заботится о своем сыне. Не случайно мудрецы подчеркивают, что ученики называются сыновьями учителя. Более того, есть у нас интересное такое выражение у мудрецов, что в принципе человек может завидовать всем, за исключением сына и ученика. Вот это ответственность учителя. Если он чувствует, а учитель, в том смысле, как мы говорим о нем сейчас, это рав, это не только знание, но это и высокий духовный, моральный уровень. Если учитель понимает, что ученик не раскаялся в полном смысле этого слова, то отказ простить его должен побудить ученика продолжать работу, приложить к этому усилия. Мы подошли с вами к 10-й алахе. Асур ле адам, вот это то, что сейчас перед вами, да, совершенно верно. Вы помните, что нумерация тут сливается с первым словом, но сейчас вы видите перед собой вот эту 10-ю алаху. Асур ле адам, ле йот ахзари, вело ит паес. Это называются вещи своими именами. То есть только что Рамбам нам сказал, что когда просят у меня прощения, а я не прощаю, мы меняемся местами. Тот, кто меня обидел, причинил мне ущерб, свободен. И вместо него становится грешником тот, кто не в состоянии, не готов простить. Здесь Рамбам называет вот то свойство, которое я поспешила назвать раньше. Запрещено человеку быть жестоким и не мириться. Пиюс – это восстановление отношений между людьми. Пиюс – это когда я готова принять Вот те извинения, вот те объяснения, вот те просьбы от человека, который причинил мне ущерб или нанес обиду. Если человек не готов прощать, это жестокость. Эла, егенуах лирцот векаше лихлос. Это то, что мы с вами знаем из Пиркей Авот, где мудрецы говорят очень настаивают на этом, что от человека требуется легко прощать и не спешить с гневом. То есть гнев, как мы с вами знаем, оправданный и неоправданный, это, как правило, свидетельствует о том, что человек, у него есть гордыня. Но и есть, как мы сейчас увидим, жестокость. Я тут добавлю какое-то замечание в скобках немножко. Когда согрешивший перед человеком просит у него прощения, нужно прощать от всего сердца. И нефеш хафеца – это желание, это готовность. И обычно у человека праведного и доброго не возникает подозрения, ах, это он только формально просит прощения. Но даже если мы допустим, что человек не полностью раскаялся, но все-таки приходит и просит прощения. Кстати, прощения просить чрезвычайно тяжело. И в принципе мы видим по поведению человека, потому что называется языком тела, сфатагуф, по его мимике, по его поведению, мы видим, насколько искренне он просит прощения. Мы должны с радостью прощать. Если мы с готовностью прощать, если мы ошиблись, то по меньшей мере мы не берем грех на себя. Я очень надеюсь, что человек перед тем, как просить прощения, разумеется, совершает чува, совершает раскаяние и понимает, в чем и именно он просит, почему именно он просит прощения. Детский подход к таким ситуациям, когда ребенок по каждому поводу говорит: «Я больше не буду, я больше не буду». Сам зная, и мы знаем, что определенно будет, но это, я думаю, только в детстве. Просить прощения – это признать свою ошибку. Для взрослого человека это достаточно трудно, это требует немалых усилий. Продолжает Рамбам. ואפילו הצר לו וחטא לו הרבה, לא יקום ולא יתור. И даже тогда, когда человек совершил по отношению к кому-то другому тяжкий грех, вот это הרבה, либо это тяжесть греха, либо грехов было много. Неоднократное какое-то столкновение, но человек просит прощения. И подчеркивает Рамбам, «Ло иком вело ито». Требуется прощение, и запретными являются две вещи. Это некама и натира. Очень коротко. Я постараюсь вам напомнить, о чем идет речь, хотя об этом можно действительно говорить очень много. Это важные какие-то вещи для нас вообще. Некама – это когда пострадавший на зло отвечает злом. «Ах, ты посмел сделать то-то и то-то мне, оскорбить меня таким-то образом, я отвечу тебе тем же самым». Это некама. Зло за зло. Причинить боль за причиненную боль. Да, мы часто достаточно сталкиваемся с этим. Человек, который определен... Это одна из 613 заповедей. Не мстить и не таить зла. Что такое таить зло, сейчас я уточню. Ошибочный подход достаточно часто встречается. Человеку как будто бы некомфортно не ответить ударом на удар. Он считает, что удар на удар – это единственно правильный подход, единственно правильное поведение в каких-то ситуациях, не понимая, что, отвечая ударом на удар, он получает следующий удар, на который он тоже ответит ударом, и конца здесь не будет. Заповедь нам говорит – не мстить. А что, если человек пострадал, есть суд? Самосуд определенно запрещенным является во всей вот этой системе 613 заповедей. Уточним, что такое нетира, что такое лоито. Это когда человек на зло отвечает добром при каких-то ситуациях сложившихся, но не применет напомнить своему бывшему обидчику: «Я не такой, как ты». То есть не ответил в тот момент, когда была причинена обида, был причинен ущерб, нанесен удар, но запомнил это, дождался той ситуации, когда они поменялись местами, и бывший обидчик по отношению к нему теперь слабым является, просит у него помощи, просит у него какого-то содействия. Да, конечно, я всегда готов помочь, но вспомни, что было. Вспомни, как ты вел себя в определенных ситуациях. Маленькое замечание, опять же, в скобках. Вы помните, разумеется, о очень важной заповеди, которая называется «Мицвата Тохеха». Совершенно не значит, что если кто-то причинил мне ущерб, оскорбил, я, как скоро сказано мне, не мстить и не таить зло, какой же выход здесь? Это мицвата тохеха. Это говорить с человеком и объяснить ему, что именно он сделал. Почему он причинил мне страдания? Каким образом он причинил мне страдания? Иногда, как мы знаем, отношения будут налажены. Может быть, я неправильно поняла поступок человека. Или же он не обратил внимания на то, что своим поступком он причинил кому-то боль. Это результат мицвата тохеха. Определенно, то, что здесь сказано, запрещено мстить, запрещено затаить зло. Везеу даркам шель зера Исраэль велибама анахон. Способность простить, не мстить, не затаить зло. Это то, чем отличаются евреи. Сказано велибам анахон. Либама нахон, есть это в нашей генетической природе, есть такая генетическая память у нас. Мы увидим сейчас интересную ссылку у Рамбама. И это либам ханахон. Мы не лишились вот этого свойства. Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся. Вы знаете, мудрецы называют три свойства, которые свидетельствуют о том, что человек принадлежит к нашему народу. Это байшаним, я часто это повторяю, но я коротко это повторю еще раз. Это байшаним, рахманим, гомлей хасадим. Байшаним – это стеснительность, это способность стыдиться своих поступков, своих ошибок, своих промахов, сознавая, что это была ошибка и промах. Милосердие – это видеть страдания другого человека. Хотеть ему помочь. Это сознание того, что кому-то, разумеется, живется тяжелее, чем живется мне, а у меня есть средства этому человеку помочь. То есть это не только материальные средства, это внимание, это помощь, в чем бы она ни состояла. Гумлей хасадим – это когда добро человеку делают, не задаваясь вопросом, а имеет ли он на то право, заслуживает ли он. Продолжает Рамба. Аваль гагуим, аглей лев, эйнам кен. Говоря о том, что для еврея свойственно прощать, понимать, что человек допускает ошибки. Кстати, исходя из собственного опыта, никто из нас не безгрешен. И помня о своих ошибках и о своих промахах, мы должны уметь прощать, не мстить, не таить зла. В отличие от этого, другие, которые названы здесь «Арлей Лев». Это удивительное определение. Ну, в буквальном смысле, с необрезанным сердцем, запечатанным сердцем. Вот это жестокость, когда чужую боль человек не чувствует. Сердце его как будто бы какую-то заграду имеет. Он исключительно зациклен на самом себе, на своих переживаниях, на своих страданиях, на каких-то притязаниях своих. Что свойственно для других? Чем они отличаются? Эла эвратам шамранецах. Их гнев, их ярость хранится навек. Пример. וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפייסו, והגבעונים לא מבני ישראל המה. Можно было привести много примеров из Танаха. Рамбам приводит один из самых ярких. Разобраться с ним мы сегодня уже определенно не успеем, но я постараюсь вам напомнить. Это конец второй книги Шмуэля. Очень важное для нас место, где Рамбам в пример приводит жителей Гивона, которые не простили и не забыли то, что им было причинено. Мудрецы нам говорят, что есть две главные версии. Первая версия, что царь Шауль не мог смириться с тем, что жители Гивона обманули, дерзко обманули Иошуа, заявив ему, что они пришли где-то из дальних стран и признают, что сыны Израиля имеют право на эту землю, они хотят заключить договор. И действительно, Иошуа и старейшины с этими людьми, которые потом оказываются жителями Гивона, то есть они здесь же, на этой земле находятся, заключают договор. А, как вы помните, остаться на этой земле, на земле Израиля, могут только те люди, которые отказываются от идолопоклонства и искренне признают хозяевами этой земли сынов Израиля. Жителям Гивона удается обмануть Иошуа и старейшин, но с ними заключен договор, который обеспечивает им безопасность. Шауль с этим не может смириться. И одна из версий, что Шауль пытается отменить вот тот договор и убивает жителей Гивона. Но убивает, насколько мы понимаем, кого-то из них, потому что вот они приходят к Давиду с требованием рассчитаться со всем домом, домом Шауля. Они не готовы простить. Это уже после смерти Шауля, после его гибели на поле боя, после гибели его сыновей. Нет, жители Гивона хотят истребить все это семейство полностью. Вторая версия говорит о том, что Шауль косвенно лишает жителей Гивона средств к существованию, и это они ему не могут простить. Но что для нас существенно важно, это цитата из книги Шмуэля. «Коль скоро они не способны простить». «Вагивоним ломибней Исраэль хема». Вот эти жители Гивона не из сынов Израиля. Не имеют отношения к ним. Это речь идет не только о происхождении, но они живут совершенно по другим законам. Для них прощение не существует такого понятия. Они мстить будут до конца и после конца. Я хочу показать вам очень, очень, надеюсь, что мы успеем все-таки вот эту 11-ю галаху. Ахотеле хаверо, вемет хаверо. Это тоже вопросы, с которыми мы сталкиваемся не только между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Человек согрешил перед кем-то. И тот, перед кем он согрешил, умер. Мет хаверо кодем шеивакеш мимену мехила. Просто хотел просить прощения, не успел. Меви асара бней адам, умаамидам аль кивро, ве омер бифнехем. Должен привести к могиле 10 человек и сказать в их присутствии. Хатати ле Хашем элоке Исраэль. Улефлони зе, шеках веках аситило. То есть ни у кого просить прощения, человек умер. И там на могиле, в присутствии десятерых, человек говорит, я согрешил перед Господом, обратите внимание, согрешил перед Господом и перед таким-то человеком, который здесь похоронен, и сделал я то-то и то-то. То есть он уточняет, в чем состоит грех между ним и между этим человеком ныне покойным. Тут очень важный момент. Видите, я согрешил перед Господом, Богом Израиля, и перед таким-то человеком, перед инареком. Нет уже этого человека, чтобы простил. И все-таки есть возможность прощения. Разумеется, это обращение ко Всевышнему, это обращение и к душе умершего человека. И дополнительный момент, на который нужно обратить внимание. Ну хорошо, все. Что дальше? Продолжает Рамбам. Им хаяха явло мамон. Если грех был материальным, если нужно вернуть вот этому человеку, которого больше нет в живых, нужно вернуть ему деньги. Яхзиро ле йоршим. Нужно вернуть их наследникам. Но хая йодея ле йоршим. Янихену бевейдин ваитваде. А если причинивший ущерб не знаком с наследниками, не знает, где их искать, то деньги эти он передает судебной палате, бейдин, и совершает исповедь. Может быть, наследники найдутся, и деньги, которые находятся на хранении у судей, будут им возвращены. Как бы то ни было, человек не может сказать, да, я сделал все возможное, больше не у кого просить прощения, некому возвращать это, я не могу загладить материальный ущерб. Есть вот этот способ возвратить наследникам или передать в распоряжение судебной палаты. Пожалуйста, у нас есть немножко времени, я бы хотела ответить на ваши вопросы, если я их увижу. А это не ко мне. А, это вопрос серьезный. Как понять, что такое мекалель? Что такое проклятие? Что такое один человек проклинает другого? Есть, как я сказала, но я говорила сейчас немножко о другом, о том, как действует проклятие. Мы понимаем, что проклятие – это противоположность благословения. Что такое благословение? Мы обращаемся ко Всевышнему, чтобы он послал благо, помощь тому человеку, которому я желаю добра. То благословение, которое мы даем кому-то, это не значит, что я могу ему дать что-то. Благословение – это вещи духовного порядка. Мы знаем, что есть классический пример благословения, то, что мы с вами слышим в синагоге от Коханим. Вы помните, «Еварехеха Ашем, Ваишмереха, Яэр Ашем Панавелеха, Вихунека». То есть это обращение ко Всевышнему, чтобы он послал свет и благословение, и благо. Это моя молитва, обращенная ко Всевышнему, для того, чтобы он послал благо тому, кого я благословляю. В конце «Беркат Коханим» сказано в Торе то, что нужно помнить, вы самые шмедные Исраэль, вы они авархе, и возложат они, Всевышний говорит, имея в виду Коганим, и возложат они имя мое на сынов Израиля, и я их благословлю. То есть они благословляют, да, действительно, мы говорим, что Шхина присутствует во время Беркат Коганим. Что такое проклятие? Классическим примером проклятия является то, что хотел сделать Бильам, но ему не удалось, и его проклятие превратилось в благословение. То есть это то, что я только что говорила, это два полюса. Это, я сейчас грубо это сформулирую, это просьба о благе для кого-то или просьба о причинении зла кому-то. Бильам умел это делать. Как вы помните, разумеется, объясняют нам мудрецы, что Бильам знал то мгновение, когда Всевышний гневается, и умел направить этот гнев на человека по своему желанию или на народ по своему желанию. Такой способности, честно говоря, у нас, слава Богу, нет. Редкие люди умеют проклинать и своим проклятием вызывать беды. Это связано с колдовством, это связано с тем, что нам запрещено строго-настрого. Что такое проклятие в нашем бытовом понимании этого слова? Это когда человек желает другому зла, бронит его, хочет навлечь на него все беды, которые он только может себе представить. И об этом я только что говорила. У мудрецов есть два возможных объяснения. Это либо человек действительно, обращаясь к силам зла, может навлечь беду, или же Ну, это мы с вами знаем. Когда на нас кричат, когда нам желают зла, мы чувствуем себя весьма-весьма некомфортно. И практически не то проклятие, которое не про нас будет сказано, мы слышим, на нас оказывает воздействие, а вот то состояние наше, которое вызвано такими недобрыми пожеланиями. Если есть еще вопросы, пожалуйста, я буду очень рада.
Да, спасибо. Можно задать такой практический вопрос, чтобы понять все же, о чем мы сейчас говорили. Можно я приведу пример? Вот, допустим, коллега едет на работу, да, несколько человек едут им по пути. И человек хочет помочь и предоставляет свою машину и предлагает трэмп своим коллегам. И он чувствует, что коллеги, они пользуются им только в том случае, если и у них нет других вариантов. Да? И то есть они находят всякий предлог, чтобы отказаться от этого трэмпа, проверяя всевозможные другие варианты. А соглашаются только тогда, когда понимают, что ну, больше никто не едет и больше другого варианта нет. Тогда они уже соглашаются. Либо они знают, что еще кто-то едет в этой же машине, с кем ему будет интересно, и тогда он с радостью соглашается. В общем, такая ситуация. И человек, который предлагает трэмп, он это все ощущает и понимает. Ему это очень больно. Вот это обида с его стороны, и надо продолжать, ну, как бы обидеть, делать себе больно и предлагать каждый раз свою машину и свои услуги, или все же можно взять и сказать, я не хочу делать вот делать трэмп этим людям.
Это очень серьезный вопрос. К моему сожалению, у нас остается мало времени, но все-таки я бы хотела хоть каким-то образом на него ответить. Есть знаменитая формула, которую многие повторяют. Хотел как лучше, вышло как всегда. Есть еще масса поговорок в этом же направлении, но я все-таки ваш пример очень-очень интересен. Есть ли такое чувство, есть у человека, я ему очень-очень сочувствую. Либо это коллеги, с которыми я бы не хотела работать рядом, либо есть у него какое-то чувство не слишком благоприятное, с которым стоит разобраться. Я сразу вам говорю, что это вопрос интереснейший, но для того, чтобы на него ответить, мне нужны дополнительные какие-то сведения. Предлагать свою помощь, вне всякого сомнения, стоит, нужно, рекомендуется. Ну и что? Люди сказали нет. Водитель этой машины предполагает, что причина такая, может быть, причина какая-то другая. Может быть, ему стоит немножко разобраться с собой, что происходит, когда трэмписты принимают его предложение, почему. Он считает, что в следующий раз они откажутся, может быть, какая-то атмосфера не слишком приятная будет по дороге. То есть первое, вот в таких странных ситуациях рекомендуется как будто бы задать себе вопрос, а что если я допускаю какую-то ошибку? Может быть, я предложил не так, как людям хотелось бы. Кстати говоря, предлагает трэмп, очень стоит улыбаться. Может быть, есть какой-то осадок в наших отношениях, но, кстати говоря, если мне предлагают трэмп, даже если нет между нами каких-то тесных дружеских отношений, изначально я чувствую благодарность, испытываю благодарность. Мне кажется, что это нормально. Пробовать повторять. И пытаться, как будто бы, знаете, есть такой прием любопытный. Когда предлагают человеку, есть такая техника в прикладной психологии, попытаться ответить себе от имени того человека, которым я недоволен.